Говорит радио «Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Тема сегодняшней программы – трудности обучения творческим профессиям, а именно архитектуре. Об этом подробно расскажут архитекторы Евгений Ас, Роберт Мал, Сергей Ситар, Никита Токарев, Оскар Мамлеев, Нарине Тютчева, Игорь Чиркин, а также директор Британской высшей школы дизайна Александр Аврамов. Надо заметить, что несмотря на привилегии, которые активно отстаивают так называемые творческие вузы, кризис этого образования в России налицо. Не случайно среди самых востребованных специальностей, которым россияне едут обучаться за рубеж, дизайнер. Правда, в 2000-е годы появились Институт медиа-архитектуры и дизайна «Стрелка» и Британская высшая школа дизайна, а факультет свободных искусств и наук Санкт-Петербургского государственного университета, созданный в сотрудничестве с Бард-колледжем, преобразовался в Смольный институт. Там были факультеты изобразительного искусства и зрелищного искусства, которых сегодня, однако, уже нет. И вот в Москве открылось еще одно учебное заведение – Московская архитектурная школа, которая по замыслу ее создателей действительно должна отвечать потребностям и культурным, и экономическим современного общества. Школа создается в сотрудничестве с London Metropolitan University на базе Британской высшей школы дизайна. И я попросила директора последней Александра Аврамова рассказать о том, почему возникают и как выживают подобные независимые институты.
То, что придумали вы, это было связано с недостатком специалистов в этих областях. Вы можете как-то объяснить, почему не хватало? Потому что, в принципе, вузов и художественных школ было достаточно в России.
Ну, опять-таки, различные области дизайна, безусловно, между собой достаточно сильно различаются. Поэтому ситуация на отдельных направлениях, могла так или иначе сильно отличаться. Поэтому обобщения, они возможны только для какой-то определенной степени. Но если говорить, например, того, чего начиналось в Британской высшей школе дизайна, да, первые программы, которые были открыты в 2003-2004 году, это были программы, связанные с графическим дизайном, с визуальными коммуникациями. И на тот момент ситуация была достаточно печальная. В каком смысле? В том, что возник свободный рынок. Уже на тот момент он, безусловно, существовал уже там даже не только с 91 года, он там даже раньше начал зарождаться. Пришли деньги, пришли компании из-за рубежа, возникали компании на российском рынке, российские компании. Появилось некое подобие свободного рынка, где помимо каких-то сугубо там переходных моментов, все-таки появлялась какая-то конкуренция. И конкуренция шла за потребителя, в том числе с помощью брендов, с помощью рекламы, с помощью дизайна. А по мере взросления рынка это только усиливалось. Естественно, компаниям требовалась поддержка на всех уровнях. А с точки зрения профессионалов ситуация была не очень хорошей. Почему? Потому что вся система подготовки и развития таких людей существовала в условиях советского времени, когда конкуренция была ограничена, когда люди, в принципе, не понимали вообще, как работает свободный рынок, какие необходимо задействовать механизмы и как необходимо продвигать там, или коммуницировать, например, с потребителем, какие incentives, мотивы двигают им. И, соответственно, люди, которые, может быть, были неплохими художниками, рисовальщиками или даже носили гордое имя дизайнер, по факту таковыми не являлись. Просто в силу того, что образовательная система была сформировалась еще в советские времена. И процессы какой-то трансформации, они происходили очень медленно, а люди были нужны вот прямо здесь и сейчас. Ну, соответственно, путем логических умозаключений мы пришли к выводу, что как раз необходимо сосредоточиться на подготовке профессионалов нового типа, которые бы чувствовали себя как рыба в воде вот в условиях свободного рынка, в условиях, когда необходимо в первую очередь отталкиваться от рыночной ситуации работы с потребителями. Это касается не только графического дизайна, но и дизайна одежды, дизайн интерьеров, промышленный дизайн. Потому что так или иначе, все исключительно зависит от того, насколько результат твоего труда будет интересен потребителю. Потому что если стоят задачи по продвижению своих продуктов, товаров, услуг, то, естественно, им нужно упаковать это в необходимую форму, либо разработать эти программы, либо создать пространство, среду, в которой это все будет существовать и функционировать. Для этого как раз и нужны были дизайнеры, подготовленные по западной модели.
Так получается, что это западное дизайнерское образование в Россию пришло достаточно поздно. А ездили учиться за границу? Допустим, композиторы ездили учиться за границу, музыканты очень часто ездили. Да? То есть вот то, что не хватало в России, добирали, как правило, в Европе, реже в Америке, во всяком случае ездили. Вот это вот образование, которое казалось недостаточным в России, каким-то образом приобретали. Что-то было похожее со школами дизайна? Кто-то уезжал учиться в тот же Лондон?
В постсоветские времена, безусловно, сейчас не составляет никаких проблем, если у тебя есть энное количество денежных знаков, отправить своего ребенка или самого себя учиться в любой вуз, если ты поступишь, если ты действительно хочешь этого. Это уже постсоветский, безусловно, здесь уже дело каждого. Поехать учиться и вернуться, поехать учиться и не вернуться, или просто поехать и не вернуться.
Если был дефицит таких специалистов, значит, или не возвращались, или, значит, очень мало кто поехал.
Здесь всегда палка о двух концах. Если у тебя хорошее образование, полученное неважно где, в Великобритании, в России, или ты просто, ну, не знаю, мои университеты, что называется, то есть самоучка, то теоретически, чисто теоретически, решив проблему там, формальных документов, вида на жительство и так далее, теоретически ты можешь работать где угодно. Прекрасно при этом понимаешь, что на Западе, безусловно, рынок более развитый, намного более развитый. Там, может быть, в каких-то аспектах приятнее жить, безопаснее, чище и так далее, зарплаты выше и так далее. Но и конкуренция при этом будет гораздо больше. Там редкость, когда креативный директор какого-нибудь агентства или дизайн-студии моложе, например, 45 лет. А здесь это сплошь и рядом до сих пор. С одной стороны, это значит, что у молодых профессионалов огромные возможности, но с другой стороны, безусловно, сам рынок, он все-таки недостаточно развит и с точки зрения объемов, и с точки зрения каких-то принципов, на которых базируется вот эта коммуникация между различными организациями, между различными компаниями. Поэтому с каких-то точек зрения это сложнее, с другой стороны, здесь интереснее. И не наоборот, там безопасно, хорошо, больше денег, но конкуренция жесточайшая. Если ты недостаточно хороший, или у тебя проблемы с работой, или, например, ты не можешь развить свой бизнес, просто потому что кто-то есть намного сильнее тебя, то ты будешь точно так же жить на пособии по безработице, если у тебя есть на это право.
Наверное, вы как-то это отслеживаете, как дальше трудоустраиваются ваши выпускники. Кем востребованы ваши выпускники? Это российский бизнес, это совместный бизнес или это по преимуществу бизнес зарубежный в России?
И те, и те, и те. Среди наших выпускников очень много людей, которые, во-первых, открывают свои компании. Кто-то из них даже остается в Великобритании, если, например, они уехали получать последний год бакалавриата, но многие из них и приезжают обратно. Они либо устраиваются на работу в достаточно широкий диапазон компаний, которые так или иначе нанимают профессионалов из творческого сектора. Это могут быть рекламные агентства, архитектурное бюро, производственные компании, сервисные компании. Это могут быть дизайн-студии, безусловно. Да? Это могут быть компании, в которых существует свой ин-хаус отдел дизайнеров. Либо очень часто действительно наши выпускники основывают свои студии. Это сплошь и рядом, либо, например, работают фрилансерами, что тоже достаточно большой и вполне себе может быть успешный род деятельности. Вот. Но при этом достаточно большой объем примеров тех, кто вполне себя неплохо чувствует на Западе. Поэтому мы не ориентируемся на то, чтобы наши выпускники шли в какие-то конкретные там, виды организации с каким-то конкретным определенным видом собственности и так далее. Наша задача не поместить человека по указке, там, по системе распределения. Наша задача дать максимальную возможность выбора для наших выпускников, который будет базироваться на их профессиональной компетенции, на профессиональной квалификации, на их навыках полученных, там, не знаю, на знание иностранного языка, на их связях, на их уверенности, а дальше они делают свой выбор сами. И, как я уже сказал, поскольку у нас все-таки уже не один десяток и даже не одна сотня выпускников, то и примеров, безусловно, там, вариативность этих примеров, вариативность компаний, где они работают, она очень большая.
Сколько российский рынок готов к современному дизайну принять это, понять это, да?
Дизайн – это производный от рынка. Дизайн определяется рынком. То есть, если рынок достаточно развитый, и дизайн будет развитый. Если рынок будет новый, плохо сформированный, где низкая конкуренция, там не нужно хорошего дизайна. Там будет работать совершенно базовый сценарий, прекрасно работать. Если рассматривать дизайн с эстетической составляющей, то это другой вопрос. Насколько здесь велика роль компромисса между эстетикой и функционалом? Потому что дизайн – это понятие, которое сочетает эти две области, две стороны – эстетика и функционал.
Те, кто к вам приходит, они уже имеют какую-то подготовку, потому что в российские художественные вузы традиционно приходят из художественных школ. Да, это вот что музыкальное образование, что художественное образование. Уже надо иметь некие навыки.
Поскольку у нас достаточно большая линейка образовательных программ, клиенты могут прийти на различные программы с различным уровнем навыков уже существующих. У нас есть и подготовительные курсы, у нас есть программа Foundation для британских программ высшего образования, у нас есть собственная программа высшего образования, у нас есть программа российского дополнительного образования различного уровня. У нас учатся студенты от 16 до 45-50 лет, поэтому все зависит от тех программ, на которые они поступают. Везде есть четко сформированные критерии по тому уровню знаний, навыков творческого развития, знания языка и так далее, которые абитуриент должен продемонстрировать на входе. Если он этому уровню не соответствует, его отправляют на ступень ниже. Если, например, он не может поступить с этим уровнем навыков и знаний, которые он, естественно, должен доказать с помощью своего портфолио, собеседования, там, тестов по английскому и так далее, если он не может поступить на программу бакалавриата, то его отправляют на курс Foundation, рекомендуют поступить на курс Foundation, базовый курс, вот именно подготовительный для программ бакалавриата. Если же этого не хватает и для Foundation, то есть у него, например, ноль портфолио, то он идет на подготовительные курсы, где он это портфолио нарабатывает.
То есть одиннадцатиклассник после школы без подготовительных курсов поступить не сможет. А на ЕГЭ вы как-то смотрите?
Нет, на ЕГЭ мы не смотрим, потому что мы действуем в другой парадигме. Одиннадцатиклассник, если он все 11 классов не интересовался визуальными искусствами, если он не интересовался дизайном, искусством и так далее, и хочет поступить к нам, наверное, это скорее исключение. Потому что если люди хотят поступить к нам, то они или в другой какой-то вуз, то, наверное, они как-то к этому какое-то время должны идти, либо с помощью художественной школы, либо с помощью каких-то курсов, самостоятельных занятий. Обычно все-таки так и происходит.
Бакалавриата по архитектуре у вас нету в британской школе, вот в той школе, которая московская, да, то есть это не продолжение того образования, которое могло бы быть получено у вас, и естественным образом, значит, магистратура продолжится по маршам. Собственно говоря, вот для вас в чем здесь интерес?
Я бы не стал выстраивать связь между линейками программ британской школы дизайна и в данном случае архитектурной школы Марш, потому что здесь мы отталкиваемся не от того, как, знаете, вот как этот конструктор сложится и насколько он будет красив. Мы отталкиваемся от того, насколько та или иная образовательная программа, насколько та или иная школа будет реально помогать развитию индустрии, как она будет помогать развитию каждого конкретного человека, который придет учиться. Если это будет работать на пользу, то значит ту или иную программу можно запускать, можно ее разрабатывать, запускать, преподавать и развивать. То есть, на самом деле, наша миссия заключается в том, чтобы способствовать возникновению и воспитанию творческих профессионалов, которые будут конкурентоспособны. Причем не только на локальном российском рынке, но и на международном рынке. В данном случае, в плане архитектуры, мы почувствовали, что, во-первых, есть такая потребность, во-вторых, есть такая возможность сделать что-то действительно на очень неплохом уровне качества и с этой ступеньки, с этой позиции двигаться дальше и уже, может быть, какие-то другие этапы открывать. Ну, например, тот же самый бакалавриат или более узкоспециализированные программы повышения квалификации, там, различные краткосрочные программы и так далее.
Действительно, как всякая независимая структура, британская высшая школа дизайна, которую возглавляет Александр Аврамов, постоянно меняется. В новом учебном году здесь откроются Московская школа кино и Московская архитектурная школа, сокращенно МАРШ, ректором которой стал известный архитектор Евгений Ас. Как и чему следует учить архитектора – главная тема сегодняшнего классного часа. У микрофона Тамара Леленкова, а мой собеседник – ректор МАРШ Евгений Ас. В течение последних 20 лет он возглавлял в Московском архитектурном институте мастерскую экспериментального учебного проектирования.
Понимаете, творческое образование – это такая сложная история, потому что творчество – это не объективное знание. Это некая мобильная конструкция постоянно обновляющегося и все время развивающегося представления о мире. И такая застылость творческих учебных заведений как раз мне кажется, это представляет собой большую угрозу, это трудно назвать, но представляет некоторую такую опасность закостенения. Да? И вот это происходит во многих постсоветских, ну как бы неизбежно в сохраняющих свою советскую структуру творческих учебных заведениях. Они очень трудно поддаются реформе, потому что, ну, там как бы все уже сложилось, как бы все механизмы притерты друг к другу. И даже люди, которые оказываются творчески активные, какие-то люди, с, может быть, даже с новыми какими-то яркими идеями, оказываются внутри этого механизма, не в состоянии его реформировать, и в конце концов этот механизм их перемалывает. Я оказался тоже примерно в такой ситуации. Значит, 20 лет я сначала вместе с моим старшим коллегой, ныне покойным Валентином Романовичем Раневым, профессором, потом сам руководил этой мастерской экспериментального учебного проектирования. Идея которой заключалась в том, чтобы как-то создать какую-то новую ситуацию в архитектурном образовании внутри Московского архитектурного института. И тогда, когда это возникло, эта мастерская, это был конец 80-х годов, на волне перестройки, вот сейчас все, так сказать, мы все переделаем, все будет прекрасно. И этот оптимизм сохранялся в течение некоторого времени. Потом мы почувствовали, что система нас все-таки как бы перемалывает. Нам приходилось все больше и больше идти на компромиссы. И в конце концов, сейчас ситуация уже стала таковой, что эти компромиссы перевесили инициативу нашей вот реформистской энергии, так что вот марш – это какой-то выход вот на новый уровень, для меня очень важный. Мне кажется, что творческие вузы должны постоянно обновляться. Мне кажется, есть такие вот, как минимум, три таких институции, которые требуют постоянного обновления. Например, театр как структура, да, вот он начинается, и потом он кончается. Какой бы он замечательный ни был, но в какой-то момент он исчерпывается. Да? Такое же происходит со школами, творческими вузами. Да? И примерно то же самое происходит с журналами, мне кажется. Вот они начинаются, пока есть энергия, инновации какой-то новизны, потом они как-то скисают. В этом смысле вот какая-то постоянная динамика творческого развития внутри школы, внутри творческой институции требует специфических структур, которые позволяют ей постоянно обновляться.
Условием обновления, о котором говорил Евгений Ас, как правило, становится приток свежих сил. Мой следующий собеседник Игорь Чиркин – автор проекта «Школа», который победил на конкурсе, проводимом мастерской Евгения Аса. Этот павильон станет первым объектом в обновляемом парке вокруг Центрального дома художника. Игорь Чириков заканчивал Мархим. Я попросила его рассказать об учебе.
Я бы не хотел ругать, но критические замечания я могу даже сделать из того, что со мной происходило в течение 4 лет. То есть я учился первоначально, я получил специальное образование в архитектурном колледже, что мне дало некоторую техническую базу, сопроматы, некоторое количество технических специальностей, которые мне помогли, что ли, более системно ходить уже к решению задач самых разных. А дальше уже надстройка как бы была Мархи, и до бакалавриата я прошел курс обучения у старого преподавателя.
Вот. А что это значит? Это дополнительные какие-то занятия?
Нет, это не дополнительные занятия, но просто попав на 3-й курс Мархи автоматически, я попал к старому преподавателю. Ты проучился у него 2 года. Это очень такой известный, на самом деле, преподаватель в Мархи, не будем его называть имени.
Вот, но... Преподаватель, но неизвестный архитектор или как?
Он, да, вот это тоже довольно часто встречается, что в Мархи много преподавателей, которые не просто не практикуют, они вот могут заниматься каким-то самыми неожиданными вещами, например, подавать книжки внизу. Ну, то есть книжки на раскладке, да, там вот человек продает...
Свободное от лекции время.
Но это не лекции. Здесь идет речь главным образом о руководителе проекта. То есть в Мархи все-таки очень большое значение имеет именно руководитель дисциплины архитектурное проектирование. Ну и попав, соответственно, к... Ну, возвращаясь просто к тому, о чем я говорил, попав к преподавателю пожилому, я действительно находился в очень сложной ситуации, потому что мы не находили совершенно общего языка, и это не только я, но в принципе многие, не получая какой-то отдачи от процесса, уходили просто работать, пытаясь заменить обучение работой, что ведет к, конечно, ухудшению просто процесса обучения, то есть снижает
качество. А что значит уходили в работу?
Ну, уходили в работу, это значит то, что в институте учились для получения диплома, а получали основной опыт из непосредственно проектного процесса, который вот мы все-таки знаем, что происходит в Москве, есть определенное качество проектирования, ну, скажем так, не всегда оно высокое, очень мягко. И вот там они формировали свои какие-то взгляды, и там формировали свое отношение к профессии. Вот. На 5-6 курсе ситуация в основном у студентов еще хуже, потому что они вообще уходят, там меньше часов человек проводит в институте, и нету дисциплин лекционных, соответственно, человек проводит еще меньше времени в институте, следовательно, он еще больше работает. А на 5-6 курс я попал к молодым на тот момент преподавателям, то есть это не очень молодые архитекторы, практикующие, это группа АБ, Савин, Лабазов и Чельцов, они пришли на тот момент преподавать, и пришли вместе с Юрием Эдуардовичем Григоряном, это как раз вот в рамках приглашения практикующих архитекторов на магистра. Вот там действительно начался процесс обучения, и эти 2 года, они во многом для меня как бы были таким интересным опытом, где действительно многому меня научили.
Ну, смотрите, получается, что на самом деле вот эта проектная деятельность, в которую пришлось включаться едва ли не с самого начала, это как раз вот те передовые технологии обучения, о которых сейчас все говорят.
Ну, на мой взгляд, не совсем, потому что я считаю, что у нас катастрофически не хватает просто культурных людей. То есть людей культурных в широком смысле, то есть людей, которые понимают, что такое профессиональная этика, то есть в той профессии, которую они выбрали, людей, которые понимают, что такое культурный бэкграунд, пространство, в котором они живут. То есть, и, следовательно, не получив этого, вне зависимости от того, что они рисуют и насколько это красиво или некрасиво, всегда возникает проблема вот этическая того, что они делают. И как раз вот эта нехватка, мне кажется, новая школа, Марч, появление стрелки, еще какие-то учебные заведения. Я думаю, что в перспективе все-таки образовательные программы должны, ну, будут, скорее всего, появляться.
Правда, независимые учебные заведения, предоставляющие качественное образование в сфере творческих индустрий, обучают студентов исключительно за оплату. Впрочем, вполне соизмеримую с той, что берут государственные вузы. Другое дело, что для поступления как в институт «Стрелка», так и в британскую высшую школу дизайна требуется знание английского языка. Подробнее о новой архитектурной школе, где преподавание будет вестись на русском языке, а также об этике, эстетике, высоте ступеней и биологических проблемах, связанных с архитектурой, мы поговорим во второй части классного часа, после небольшого перерыва. В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Итак, мы продолжаем обсуждать образование для архитекторов. Новые программы и старые проблемы. Кризис профессии, профессиональные и моральные качества, которыми должен обладать архитектор. Потому что трудно переоценить степень воздействия на человеческое сознание окружающей среды. Любой горожанин неизбежно подчинен перспективам проспектов и поворотам переулков, пустоте площадей и тесноте подворотен. Даже у себя дома он зависит от высоты потолка и толщины стен. Не говоря уже о том, что за вид из окна надо платить дополнительно. Чему и как учить архитектора в меняющемся мире? На этот вопрос на открытии Московской архитектурной школы пытались ответить известные российские архитекторы. Их мнения прозвучат в завершении программы. Сейчас же мы поговорим о том, почему хваленое советское образование, которое продолжает существовать в стенах творческих вузов, терпит крах. Мой собеседник – молодой архитектор Игорь Чиликов.
В том же Мархе на данный момент настолько, на мой взгляд, все обветшало, что очень скоро, я полагаю, там будут изменения. Это просто неизбежно, потому что, ну, как бы это цинично не звучало, но не вечно эти кто-то сейчас, скажем так, управляют в учебных советах. Да, то есть они просто физически все заканчивается когда-то, рано или поздно. То есть пройдет 5 лет, это закончится, но через 10 лет это закончится точно.
Это не закончится. Институт, как правило, самовоспроизводится.
А мне кажется, что это невозможно, потому что все глобально. И все те, кто сегодня, например, учатся, получают образование вот в этих вот независимых каких-то институтах, они, во-первых, есть и в институте, в МАРХИ тоже есть понимание проблемы. Какая-то часть студентов сейчас уехала в Штаты и учится в Колумбийском институте. Это совместный проект с МАРХИ, и впоследствии эти люди так или иначе приедут сюда, и они что-то сюда принесут. То есть на самом деле в МАРХИ не проблема кадров, проблема менеджмента. Проблема в том, что должен быть менеджер, который поймет, что что-то нужно приоткрыть, нужно проветрить, скажем так, помещение. И этот человек, он не должен обладать какими-то качествами. Он может быть, на самом деле, достаточно консервативен с точки зрения понимания архитектуры, каких-то своих вкусов, но это просто вот открыть дверь, допустить туда свежий воздух, свежие кадры, и это неизбежно произойдет, потому что кадров просто нет.
Профессия архитектора, она достаточно сложная, потому что всегда приходится ориентироваться на заказчика, да, тут есть некая двойственность, и потом всегда приходится делать, ну, условно говоря, лишний труд, то есть, когда предлагаешь свой проект, его рассматривать наряду с другими, иногда твоя идея может оказаться невостребованной, и в этом есть некоторая доля обиды и профессионального, быть, каких-то неудовлетворенных амбиций. Вот кто-то, понимаете про себя, что-то вот этим делать, или это нормальная ситуация, вы изначально понимали, что будет там?
Архитектор — это тяжелая, непростая профессия, скажем так, но, на мой взгляд, она чрезвычайно интересна. Она интересна именно тем, что профессия достаточно взрослых людей. И архитектор охватывает, ну, он осмысливает какие-то совершенно масштабные процессы. То есть этому долго учатся, к этому не сразу приходят. И в этом смысле это чрезвычайно интересно. Поэтому для себя я понимаю, что процесс обучения у меня шел, идет и, видимо, еще долго будет идти. То есть я где-то в начале пути. А что касается сложности вот того, что тебя принимают или не принимают, я думаю, что на самом деле это вопрос не столько архитектора, сколько той структуры, в которой он находится. К сожалению, в России нету такой, не структуры, даже скорее системы, я бы это назвал, системы, которая позволяет взаимодействовать с городской властью, архитектором, ну, как сообществу какому-то, потом обществу. То есть вот если все эти вещи работают, то есть если есть обратная связь, если есть некоторая оценка того, что нарисовал архитектор у пользователей, того, что он делает, то есть если это район, то жильцы там реагируют на то, что нарисовано. Ну, в принципе, все эти механизмы, они отработаны. Здесь не нужно изобретать велосипед. То есть просто если будут прозрачные схемы, которые будут позволять делать то, что нужно, востребовано, и если архитектор будет работать вот именно на общество, а не на конкретного заказчика, у которого есть коммерческие цели, и который, в принципе, порой плевать хотел на то, что обществу нужно. Вот как это, к сожалению, бывает, ну, иногда или даже часто, часто иногда в России.
Интересно, что проблема, о которой Игорь Чириков говорил в связи с архитектурой, это главная проблема современного российского общества, скорее политическая, чем эстетическая. С другой стороны, архитектор – это всего лишь профессия, в которой, в отличие от врачебного дела, никто не дает клятву Гиппократа «не навреди». Мы продолжаем разговор с Евгением Ассом, архитектором, педагогом и общественным деятелем.
Я от ваших коллег слышала, что теперь в архитекторы идут люди более прагматичные, построены на какие-то вещи более конкретные, без каких-то высоких устремлений, так ли это?
Ну, мне кажется, что приходят разные люди, важно, какие выходят. Это, мне кажется, приходят художники, приходят бизнесмены, приходят разные, но, значит, если образование ориентировано в большей степени будет на бизнес, то, значит, будем воспитывать... Выйдут бизнесмены, если ориентировано на искусство, то будут художники-бессеребренники, которые не смогут ужиться в этом мире. Каким образом воспитать архитектора, который одновременно не пропадет в этом агрессивном и очень хищном, в общем-то, мире, с одной стороны, а с другой стороны, он сможет реализовать какие-то творческие инициативы, и не сумасбродные творческие инициативы, а как бы социально ответственные и при этом художественно значимые. Это очень тонкая и очень такая хрупкая материя. Вот каким образом объединить вот все эти стремления в одном человеке?
Ну, архитектор – это вообще зависимая профессия, нужен заказчик, да, то есть понятно, что надо работать с кем-то и выполнять те планы, те устремления, ну, может быть, так отстаивать и свои какие-то, но все равно это ориентация на чье-то другое видение даже, может быть.
Вы понимаете, видение, как правило, это видение бывает, ну, скажем, если бизнесмен видит какую-то функциональную программу, то это совершенно естественно. Хуже, когда он видит некие художественные образы, потому что художественные образы, которые видит непрофессионал, как правило, уже существующий, редко его посещают фантазии, да, или тогда он уже сам по себе становится архитектором. И мне кажется, что вот на этом уровне, вообще говоря, дискуссия вполне возможна. В моей практике было немало случаев, когда, сохраняя и удовлетворяя полностью интересы клиента, мне удавалось сделать вещи вполне художественной точки зрения, ну, для меня удовлетворительной, по крайней мере, и для моих коллег. Да и полно примеров тому, как современная архитектура работает с большим бизнесом и прекрасно находит взаимопонимание.
Может быть, это тот же навык, который ему надо обучать, нет? Или это воспитывается в процессе работы, само собой?
Нет, это один из навыков, который ему нужно учить. Ну, тут есть несколько навыков, которые требуются для того, чтобы реализовать, вот, достичь этой цели. Это, во-первых, навык убедительного проектирования, да, то есть проектирование, которое может увлечь проект, который может увлечь клиента. Да. Это тонкий психологический момент. Второе – это искусство презентации, это способность донести свой проект наилучшим образом, как визуально, так и вербально. Убедительно говорить, уметь доказывать свою правоту. Конечно, для человека, который впервые сталкивается с какой-то архитектурной проблемой, а таких очень много заказчиков первого здания, да, в своей жизни, для которых все это в диковину, и, конечно, очень важно им объяснить вообще, что они получают в результате. Потому что даже самая какая-то совершенная архитектурная картинка еще не есть, собственно, архитектура, это только изображение. И макет – это тоже еще не архитектура. И вот здесь уметь каким-то образом увлечь клиента, позволить ему самому каким-то образом войти, может быть, даже в проект. Это много есть технологий, каким образом взаимодействовать. Это интересное, даже, да, в каком-то смысле интересное обучение. Мы, например, в нашей практике вот, в институте просто в качестве обязательного упражнения заставляем студентов представлять свои проекты, ну, курсовые, там, они должны убедительно и точно и ясно их представить, как визуально, так и вербально.
Делая только магистерскую программу, вы ограничиваете и себя, и, собственно говоря, те, кто к вам приходит, тем, что это должно быть уже архитектурное образование, да, уже должна быть именно такая база, никакая другая.
Все-таки первые 4 года образования дают, иногда даже, вот как я сказал в начале, не совсем, ну, не первоклассное, но тем не менее дают какие-то основы, базовую, ну, такой фундамент архитектурного понимания, что такое архитектура. Есть какие-то навыки размышления о конструкциях, есть какие-то навыки размышления о плане, понимание, что такое план, что такое разрез, что такое фундамент, что такое крыша. Значит, если вы приглашаете, если вы берете на обучение магистратуру человека, который ничего этого никогда не видел и никогда не прочертил ни одной линии, ну, я не знаю, ну, допустим, искусствоведа или какого-то фэшн-дизайнера, ему будет очень тяжело включиться в это проектирование, будет очень тяжело. Не знаю, может быть, я заблуждаюсь, но пока что я бы не рискнул. Я не смогу научить с первого момента. Вот надо очень интенсивно включиться в работу над проектом. Времени не будет на то, чтобы всю эту подготовительную стадию пройти за короткий срок.
Действительно, очень плотная система занятий у вас. То есть вы на самом деле так нагружаете своих студентов по полной программе, что называется. Это такая принципиальная ваша позиция?
Вот это очень, очень такая жесткая западная система образования, в которой, собственно, студент сам решает, сколько ему учиться. Не то, что мы его будем заставлять, ведь мы даем 4, у нас 4 дня обучения, 6 часов в день. Ничего такого сверхъестественного, но объем работы, который он должен представить, в конце концов, довольно велик. Когда он ее делает, как он ее делает, мы не можем контролировать. Но мы считаем, что это и есть для творческого человека, это, собственно, и есть вызов. Да? Ты сам должен. Ведь художник работает не потому, что его подгоняют, а потому, что он сам этого хочет. В этом смысле мы хотим, чтобы этот наш студент, чтобы он почувствовал себя ответственным, энергичным и самостоятельным творцом. Поэтому надо много работать. Он должен научиться вот этой профессии. Эта профессия очень тяжелая, на самом деле. Так как-то это, может быть, кажется, что это так, рисовать дома – это не хитрое дело, но на самом деле это очень хитрое дело. И требующее не только большого объема знаний, но и больших всяких затрат душевных сил.
Это был архитектор Евгений Ас. Вы слушаете «Классный час свободы». Ведет программу Тамара Леленкова. И в завершении я предлагаю послушать фрагмент панельной дискуссии на тему «Чему и как учить архитектор в меняющемся мире». Правда, декан факультета архитектуры и пространственного дизайна London Metropolitan University Роберт Малл предложил несколько сузить фокус обсуждения.
Я думаю, что архитекторы, которые работают практически везде, являются определенной проблемой. Но и архитекторы, которые трудятся в узких областях, составляют другую проблему. Более того, сама архитектура в современном меняющемся мире – проблема не меньшего масштаба. Поэтому я думаю, что говорить стоит о некотором ядре людей, которые понимают, как развивается мир вокруг. Но в любом случае образование неотделимо от вопросов этики. Потому что одна из конечных задач, которые мы решаем при обучении архитектуре, это попытка поместить человека в определенный социальный контекст, где он не может не почувствовать, что его собственная система ценностей ценна для других, понимаема и разделяема другими. Это как две стороны медали, собственно, профессиональная деятельность и социальная ответственность человека, который занимается архитектурой. Эти две вещи, по большому счету, неразделимы. Недостаточно дать человеку ощущение, что он, набрав определенную сумму знаний, становится востребованным. Он становится востребованным потому, что соединяет и социальное, и профессиональное стремление. Если мы действительно соединяем знания с устремлением, только в этом случае мы вооружаем человека по-настоящему. В конечном счете я могу сказать, что мы учим студентов храбрости.
Я, возможно, транслирую здесь свою какую-то очень субъективную такую экзистенциальную позицию, эмоциональную, но меня, по крайней мере, ландшафт Москвы производит впечатление очень угнетающее, очень давящее, очень мало мест, где как бы взгляд отдыхает. Такое ощущение, что мир стремительно превращается в помойку.
Сергей Ситар, архитектор-критик.
И в основном благодаря усилиям архитектора, благодаря тому, что они перестали думать о том, что это простоит долго. Да? Но у меня такое ощущение, что в отношении вот к этому нашему предметному окружению. Нет, я сам человек пишущий, я сам понимаю, что все в сетях, все как бы решается где-то вот в интеллектуальных пространствах. Я сам, на самом деле, идеалист глубоко по своим убеждениям. Но отсюда уже пора нам возвращаться к вот этой помойке, которую мы нагородили там, в течение последних 150 лет, и ее как-то начинать разгребать. Вот мне кажется, если здесь удастся вот этот импульс... Причем, конечно, в Европе он лучше сохранился, чем здесь. Здесь просто по материальной культуре был нанесен чудовищный удар вот этой резкой смены политической системы, полной девальвации того, что называется буржуазной культурой. Но буржуазная культура – это не просто культура там, эксплуатации. Это еще и вот культура, построенная на этом самом фетишизме, я прошу прощения, вещей, собственности и так далее. То есть на некой заботе, на неком повышенном трепетном отношении к материальному окружению, к вещам, к устройству и так далее. То есть здесь, безусловно, этого прежде всего не хватает, и это, конечно, хотелось бы вернуть, при том, понимая уже это не просто как практику создания каких-то материальных ценностей, которые потом становятся предметом обмена, а осознавая некую глубокую историческую миссию этого труда. Вот тут можно к Хайдеггеру, например, вернуться на минутку, который указывал на пребывание при вещах, как на фундаментальную особенность человеческого бытия в мире. Вот это вот как бы связанность с вещами, их миссия хранителя по отношению к вещам и так далее. Вот. И кроме того, совершенствование этих вещей, конечно, эти практики, они должны непрерывно обновляться. С другой стороны, мы вышли уже из ситуации, когда мы можем фетишизировать технологии, считать, что вот технология есть некий исторический фактор, а мы только как бы транслируем вот это вот развитие технологий в область создания вот этих самых материальных объектов. Развитие технологий было выявлено тоже как своего рода угрожающий процесс там, в 20 веке, дегуманизирующий процесс. Поэтому мы не можем просто как-то ехать на этой энергии саморазвития технологий дальше. Но тем не менее мы должны понимать и некую, не знаю, политическую, этическую составляющую вот этого акта модернизации. Потому что если не этот акт, то действительно вещи естественным образом погружаются в рутину, и они начинают застывать, они начинают консервировать как раз вот те несовершенства системы человеческих отношений, которые нас на самом деле возмущают глубже всего. Это несправедливость, подавление человека человеком, жестокость и прочее.
Я хотел бы все-таки вернуться к извлечению ремесленной составляющей в нашей профессии.
Никита Токарев, архитектор и директор «Марш».
В моем понимании образование архитектурное – это образование ремесленного. Если понимать под ремеслом, просто умение манипулировать пространство, строить стенки, перекрытия, окошки и прочее. Эта разница определяется в образовании и в практике. Да, понятие диалога, которое включает взаимодействие с контекстом социальным, культурным, экономическим, что наше произведение, наша работа существует не в безвоздушном пространстве. И второе – ответственности, которая как раз тоже в ремесленное образование не входит.
Я убежден в том, что архитектор может быть единственный профессионал, который знает про этот мир все или почти все.
Евгений Ас.
С моей точки зрения, одна из самых больших проблем сегодняшнего архитектурного образования заключается в ее абсолютной утрате действующим образованием всякой связи с реальностью в каком бы то ни было ее виде. Студенты вообще не понимают, у них нет способности ощущать, вообще тактильно ощущать предметы. У них не отсутствует рефлексия по поводу пространственных переживаний. Они не знают ничего про мир, в котором они живут, ни в политическом, ни в социальном, ни в технологическом плане. Я небольшой поклонник там ни творчества Дизахи Хадид, ни Рема, именно потому, что здесь, сказать, такая выдающаяся форма безответственности, поставленная на очень высокий социальный уровень. Собственно, это создает некие трансформации вообще в отношении человека к миру. И в этом смысле мне кажется, что как раз вдумчивое и глубокое постижение реальности – это единственное, что может делать архитектурное образование полноценным и глубоким.
Образование должно быть элитарным. Ну, нужно ли обучать студентов так, как это делается в передовых зарубежных школах, и как это пытается сделать вновь образованная школа, или все-таки делать опорное ремесло? Совершенно правильно, бакалавр существует для того, чтобы человек получил больше неких технических знаний.
Оскар Мамлеев, архитектор.
Чтобы он был, может быть, выучен на ремесленника. И в процессе работы, если человек понимает, что у него есть какие-то данные внутренние для того, чтобы повысить свой уровень понимания мира, то он поступает в более элитарную школу. Профессия архитектора, с моей точки зрения, в основе ее лежит это формирование пространство обитания, то есть формирование среды обитания. Для того, чтобы заниматься этим вопросом, человек должен обладать суммой знаний, как технических, так социальных, политических и так далее. И с моей точки зрения, этим может заниматься на высоком уровне человек, получивший так называемое элитарное образование. Может быть, слово вызывает у кого-то неприязнь, но я, например, уверен в этом.
Совершенно наивно полагать, что за 5 или 6 или даже 7 лет обучения в высшем учебном заведении можно состряпать, скажем так, готового архитектора.
Нарине Тютчева, архитектор.
Это неправда. Мне кажется, что основной задачей преподавателя является запуск некого внутреннего механизма, который позволит выпускнику дальше учиться самому и самому выстраивать себя в профессии, самому знать те пути и уметь их выбирать, по которым он дальше будет идти. Безусловно, профессия состоит, наверное, из ответов на два главных вопроса. Что, собственно, проектировать и как? Первый вопрос имеет, безусловно, гуманитарный и этический характер. Но ответ на этот вопрос, соответственно, это первая составляющая образования. Второй ответ на вопрос «как» и является совершенно практическим и имеет технологические аспекты, связанные уже с наукой, технологией и так далее. За период обучения в МАРХИ, сегодня, как я могу это, собственно, видеть, студента скорее не обучают, а натаскивают на решение вполне ограниченного круга задач. И вот это, и, пожалуй, главное, что отличает сложившуюся систему архитектурного образования от той, к которой мы хотели бы все сегодня перейти. Потому что тот ограниченный круг задач уже совершенно никак не отвечает тому, что из себя сегодня представляет общество, для которого, собственно, архитектор должен дальше служить. Да, еще хотела пару слов сказать по поводу, почему практикам нужно преподавать. Я, на самом деле, достаточно случайно стала преподавать. И, наверное, самое важное, что я для себя здесь нахожу, Ну, во-первых, ответственность перед самой собой и перед своими студентами в формулировании каких-то посылов и вообще мыслей, это очень важно, это очень дисциплинирует, прежде всего, меня саму и дает мне лично, конечно, очень многое. Ну, а во-вторых, невероятную радость, когда ты имеешь возможность столкнуться с молодыми талантливыми людьми и видеть в них какую-то надежду.
Мне кажется, что все-таки мы как-то упускаем тут важную часть заглавия сегодняшней нашей дискуссии, а именно касающуюся меняющегося мира. Мне кажется, что это фундаментальный вопрос. Значит, архитектура, как бы с одной стороны, является некой такой фундаментальной базовой дисциплиной, которая определила картину, в значительную степень определила картину того мира, в котором мы живем. Да? Мы знаем исторические города, мы знаем, мы все выросли в неких средах, кто в деревне, кто в городе, но все равно мы сформированы в этой фундаментальностью архитектурного контекста. И этот контекст радикально меняется на наших глазах. С фантастической скоростью меняется. И мы принимаем в этом участие. Волей-неволей мы вовлечены в этот процесс. И эти перемены неизбежно должны каким-то образом, необходимость этих перемен, участие в этих переменах ставит новые задачи перед образованием. Каким образом человек, назовешь ты его архитектор или кто-то другой, девелопер, урбанист, планировщик, каким-то образом включен в трансформацию этого мира. И поскольку архитектор занимается проектированием, то есть проект, латинское слово, обозначающее прыжок, да, это некое опережение, шаг вперед. Значит, это в любом случае это некий прогноз, это предвидение и предвидение вот этого изменения мира становится каким-то невероятно важным и очень ответственным решением. В этой ситуации знания фундаментальных вещей, хотя и существенны, но не основные. Поэтому, когда я говорю о необходимости архитектору учиться смотреть и видеть мир, рефлексировать по поводу этого мира, предвидеть какие-то возможности трансформации этого мира, это совершенно другое искусство. Возможно, что это и другой язык. В частности, да, мы пользуемся и другими языками сейчас. И это неизбежно. Но в этой бесконечной обновляющейся действительности остаются некоторые фундаментальные вещи, о которых я уже говорил. Например, ступени. И ступени кто-то должен знать, какого размера бывают ступени. Здесь вот эта самая фундаментальность, с одной стороны, как бы понимание антропологии. Кто-то должен читать Нойферта и каким-то образом его использовать. И это не кто-нибудь. Так вот, значит, это тезис, который я, собственно, хочу закончить. И именно это и есть некоторая проблема, которую мы собираемся таким или иным образом решать внутри этой школы. Чему и как мы должны учить архитектора, как он должен реагировать на меняющийся мир, какие вызовы этот мир ему предлагает и каким образом он должен откликаться на эти вызовы. И здесь существует действительно проблема, этическая, потому что эти вызовы все равно касаются человеческого существования и существования общества. И мы должны быть чрезвычайно внимательны и ответственны по поводу этих принимаемых решений. И, во-вторых, эти решения касаются человека как биологического существа. Не только как социального, но и как биологического существа. Поэтому ступени, о которых я говорю, это не социальная проблема до известной степени, но это биологическая проблема, которую мы не можем пренебрегать.
Так считает ректор Московской архитектурной школы Евгений Ас. Кроме него, кризис профессии и системы обучения, а также перспективы новой архитектурной школы в классном часе «Свободы» обсуждали архитекторы Роберт Мал, Сергей Ситар, Никита Токарев, Оскар Мамлеев, Нарине Тютчева, Игорь Чиркин, а также директор Британской высшей школы дизайна Александр Аврамов. Вела программу Тамара Леленкова. Вернуться к мнениям гостей классного часа можно на нашем сайте swobodanews.ru в разделе «Радиопрограмм» или специальных авторских проектов. Редактор